В историях.
Евгений Гаглоев. «Хрустальный дворец». Книга пятая. «Искупление в огне». Читает Андрей Курилов. Глава первая.
Рабочий день еще только начался, а фотомодели уже с ног валились от усталости. Съемки моделей одежды для нового каталога «Дома моды силуэт» шли полным ходом. «Девушки, расслабьтесь! Выше головы! Встряхните волосами!» — то и дело восклицал Алексей Бежецкий, делая снимок за снимком. Ему ассистировала Катя Корнилова, двоюродная сестра, с недавних пор также подрабатывающая фотографом в «Доме моды». Обе камеры щелкали, почти не переставая, от вспышек яркого белого света у фотомоделей уже рябило в глазах. «Вот так!» — крикнул Алексей, делая очередной снимок. «Вот теперь я вас люблю!» Он командовал целой группой стройных длинноногих девушек, которые, жеманно вздыхая, расслаблялись, встряхивали волосами и принимали различные позы под его чутким руководством. Пока одна группа снималась, вторая быстро переодевалась в наряды из совершенно другой коллекции, развешанные на длинных стойках предусмотрительными костюмерами. Легкие летние платья сменяли дорогие вечерние туалеты, яркие разноцветные плащи, тяжелые длинные шубы из блестящего меха. Работа над каталогом одежды напоминала настоящий конвейер. Мать Алексея, Анна Бежецкая, одна из совладелец «Дома моды силуэт», прижимая к груди папку с эскизами новых вечерних платьев, нарисованных Людмилой Корниловой, стояла за спиной молодого фотографа и с мягкой улыбкой следила за происходящим. Она всерьез гордилась успехами своего сына. Алексей буквально на ее глазах превратился из робкого начинающего фотографа в настоящего профессионала, и это не могло ее не радовать. Когда-то парень отказался работать в строительной компании отца, и это вызвало у нее серьезное беспокойство. Но теперь она точно знала, чем он будет заниматься в дальнейшем. Ему всегда нравилось фотографировать, а снимки у Алексея получались просто замечательными. Его друг Антон Белавин тоже принимал участие в съемке. Он стоял неподалеку в группе других парней-манекенщиков. Облаченные в роскошные черные смокинги, они готовились занять свои места под софитами. Белавин только что стянул свои длинные волосы в хвостик на затылке и стал казаться несколько старше своего истинного возраста. У Анны язык не поворачивался назвать его парнем ее сына. Она предпочитала считать их просто друзьями, живущими в одной квартире. С ним Алексей был счастлив, а это самое главное. Анна давно смирилась с выбором сына и просто жила дальше, радуясь, что он жив и здоров. Особенно после всего случившегося, когда она едва не потеряла обоих детей. Да, возможно, внуков от него она не дождется. Да, общество очень неоднозначно относится к подобным парам, но Алексей — ее сын, и она всегда будет любить его таким, какой он есть. Вспомнив о недавних событиях, Анна ощутила холодок, пробежавший по ее спине. Она никогда не перестанет благодарить судьбу за то, что ее сын и дочь уцелели в той ужасной катастрофе. Каким-то чудом они выжили при взрыве вертолета, случившемся на крыше штаб-квартиры строительной компании «Тауэр». Пилоту и мужу Насти Артему повезло меньше. Один погиб сразу, второй скончался в реанимации несколько часов спустя. Бежецкая с содроганием вспоминала тот страшный день, когда узнала о произошедшем. Известие о взрыве, прогремевшем на вертолетной площадке Тауэра, мгновенно попало на все передовицы новостей. О нем говорили по телевизору, по радио, писали на всех информационных порталах. Анне тогда сообщила обо всем Ираида Белавина, и Бежецкая примчалась в больницу так быстро, как только смогла, протолкавшись через огромную очередь в приемном отделении. «Анастасия Бежецкая!» — взволнованно выдохнула она, едва добравшись до прозрачной стойки регистратуры. «Взрыв вертолета! Ее привезли недавно!» Хмурая женщина в белом халате сверилась с записями на экране своего компьютера. «Нет таких!» — вскоре буркнула она. «Погодите!» — нервно воскликнула Анна, кляня себя за забывчивость. «Авдеева! Анастасия Авдеева! Она же недавно сменила фамилию!» Медсестра снова взглянула на экран, затем подняла глаза на Анну. «А вы кем ей приходитесь?» — равнодушно спросила она.
«Мать!»
«В операционной ваша Авдеева. Все трое сейчас там».
«Артем Авдеев, Алексей Бежецкий», — затараторила Анна.
«Именно», — кивнула женщина.
«Я должна...»
Слезы душили Анну, не давая ей говорить. «Четвертый этаж», — немного смягчившись, сказала медсестра. «Проходите, вам там все объяснят».
Двигаясь к лифту, Анна в тот момент практически не осознавала, что происходит вокруг. Мимо нее проходили какие-то люди, медсестры, врачи, санитары, другие посетители больницы, но она никого не видела. Все ее мысли были только о детях. Когда она поднялась на нужный этаж и с трудом отыскала нужного врача, ей объяснили, что пострадавших при взрыве вертолета сразу отправили в отделение реанимации. Сначала ее не хотели туда пускать, но затем врачи смилостивились. Анне назвали номера палат, куда поместили ее детей. Бежецкая уже хотела толкнуть дверь реанимационного отделения, как вдруг услышала за своей спиной: «Анна, постой». Женщина повернулась и увидела перед собой взволнованного Николая Загвоздина. Юрист компании и старый друг семьи Бежецких, он только что вышел из лифта и быстро шагал к ней.
«Я приехал, как только узнал», — сказал Загвоздин, приближаясь. И тут она больше не смогла сдерживаться.
Анна разрыдалась, почти упав в его объятия, и Николай крепко обнял ее.
«Не плачь. Не надо. Да, случившееся просто ужасно. Но все будет хорошо», — тихо произнес он.
«Что тут может быть хорошего?» — всхлипнула Анна. «Кто-то пытался убить их, понимаешь? Моих детей!»
Николай лишь прижал ее к груди, нежно поглаживая по волосам. Несколько минут спустя они узнали о смерти Артема Авдеева. Парень скончался, не приходя в сознание. Настя и Алексей, к счастью, выжили. Их положили в соседние палаты. Сначала Анна увидела сына и от этого зрелища зажала рот рукой. В окружении многочисленных медицинских приборов, окутанный трубками и проводами, Алексей лежал, не шевелясь, и выглядел таким бледным, словно в его теле не осталось ни единой капли крови. Но он дышал. Сам. Без аппарата. И это не могло не радовать. Настя выглядела не лучше своего брата, но все же им повезло. Они остались живы. Хотя обоим и пришлось несколько недель провести в больнице. Да, теперь у них на всю жизнь останутся на теле шрамы, но они выжили, а это самое главное. Пилоту вертолета и Артему так не повезло. Все время, что они лежали в больнице, Анна почти не покидала отделение, и Николай всегда был рядом, поддерживал ее как мог. Без его помощи Анна бы просто не справилась. Друзья и подруги ее детей приходили каждый день, справляясь об их состоянии. Антон Белавин всегда задерживался дольше всех остальных, часами просиживая у постели Алексея. Именно тогда Анна и убедилась, что у этих двоих все очень серьезно. Мать Антона ничего не знала о своем сыне, и Анна решила, что лучше Ираиде ничего не говорить. Она бы точно не одобрила этот роман. Ираида Белавина, воспитанная в старых традициях истинной интеллигенции, привыкла всегда и везде контролировать всех членов своей семьи. Она всегда лучше знала, что нужно ее детям и супругу, а если они противились ее воле, закатывала им дикие скандалы. Ее тиранские замашки приносили Белавинам массу проблем, но жизнь Ираиду ничему не учила. Муж Михаил давно перестал обращать внимание на выходки капризной супруги, чем нередко выводил ее из себя. Брак старшей дочери, который Ираида не одобряла с самого первого дня, недавно распался, и Нина теперь жила с родителями, а мать не переставала читать ей нотации. Среднего сына Сергея едва не прикончила полоумная бывшая, которую Ираида столько времени прочила ему в жены. Белавина считала Маргариту хорошей партией для Сергея, но та оказалась конченной шизофреничкой и теперь была заперта в психиатрической клинике «Геликон». Сергей же вовсю готовился к свадьбе с Светланой Чехлыстовой, чудесной девушкой из простой семьи, и плевать хотел на то, что мать не одобряла его выбор. В настоящее время Ираида озаботилась поисками подходящей невесты для Антона, своего младшего.